Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
7:23 в студии Разбудильника. Наталья Губская, Андрей Константинов в студии.
За режиссерским пультом Дмитрий Бардышев. Четверг, 3 сентября, первая учебная неделя в школах после летних каникул. А значит, конечно же, сейчас тема чтения в числе популярных. Андрей, спорить не будем.
Безусловно, да? Ну, конечно. Ну, во-первых, за парты сели не только школьники, но и студенты.
Это раз.
Во-вторых, само собой, в школе сейчас что? Обсудить прочитанные летом книги – это первым делом.
Если прочитанные.
Ну, тогда будут сочинения на ходу придумывать.
В любом случае, это два, да. Долгие дороги в электричках – тоже повод взяться за книгу, бумажную или электронную – это три. И вот так мы пальцем можем загинать долго, потому что поводов для того, чтобы человек обратился к литературе, ну, масса.
Даже летом под зонтиком на пляже есть место книги, мы понимаем, там, или журналу. Теперь вот то, что было летом, это одно. Сейчас это уже хочешь, не хочешь, но читать придется.
Умножается ситуация.
Многократно. Потому у нас возникает вопрос. Вот закономерный, я бы сказал, вопрос. Сколько нужно читать, чтобы можно о себе сказать «я читающий человек»? Книга в месяц. Или, может быть, 10. Или, может быть, 30 в год необходимо прочитать?
Ну, вот разные эксперты, которые были в студии Донтер, они называли разные критерии, да, и 30 книг в месяц.
На то они и эксперты.
Да. Сегодня будет еще один человек с нами на связи, в этой области погружен в эту сферу. Будем его расспрашивать.
Да, потому что этот вопрос злободневный. Ну, если считать количество книг, тогда, наверное, надо уже и страницы считать. И тогда мы что можем? Куда углубиться?
Да мы не в литературу. До того, что будем на килограммы взвешивать литературу.
Вот это красиво сейчас. На килограммы взвешивать литературу.
Нет, это некрасиво. Давай этого не делать.
8-918-2-5-3-8-27, Вайбер, Ватсап, и еще и Телеграм добавился. Вы можете нам писать, рассказывать свое впечатление о том, каким вы себя считаете читающим, не читающим. И вот действительно взвешивать литературу на килограммы, которые вы прочитали.
Ну и давай сразу представим эксперта, который с нами уже на телефонной связи.
Да.
Я думаю, что он ничего не взвешивает, но читает однозначно и учит других, как правильно ориентироваться в мире литературы. Андрей Рослый с нами на связи этим утром. Андрей, добрый день. Утро доброе.
Доброе утро, доброе утро.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной литературы Института филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций Южного федерального университета.
Ну и сначала, действительно, давайте о новостях очень коротко. Причем одна новость будет совершенно не касающаяся нашей темы.
Свежая заварка.
Сейчас, когда началась вот эта вот уже история с перелетами, когда разрешили летать между странами, между городами более активно.
И книги с собой в перелеты тоже можно взять.
Естественно. Ну, журналы как минимум все стараются взять, а кто-то действительно использует книги для того, чтобы отвлечь себя во время дальнего перелета. Так вот, эксперты, британские эксперты напоминают, что посадочный талон является ключевым проездным документом, и размещать его фотографии в социальных сетях не рекомендуют. Почему? Да потому что штрих-код на посадочном талоне может быть использован для раскрытия личной информации. Мы, кажется, вот, ну, да, часто встречаем, действительно, уже в аэропорту сидит кто-то в кафешке, тут тебе кофеек, круассанчик и посадочный талон.
Селфи-палочка.
Ага, я лечу туда-то, и там же все написано. Так там действительно, там не просто написано, куда ты летишь, в Тель-Авив или там, я не знаю, Мадагаскар у тебя, или ЮАР, там отправляешься, а там зашифровано в штрих-коде полное имя, дата рождения пассажира, номер данных паспорта, информация об аренде автомобиля, если это было, бронирование отелей, сделанных через авиакомпанию, номер телефона непосредственно, электронный адрес и даже последние 4 цифры, которые использовал этот человек, где-то проводя оплату того самого авиабилета или еще чего-то.
Вот-вот. Андрей, слышите эту информацию? Это вот как раз та самая история, когда чтиво минимум, А вот результаты могут быть плачевные. Максимально неприятные, да?
Да, потом зашифрованное письмо придет такое, человек использует тебя для того, чтобы воспользоваться всеми твоими данными.
Андрей?
Андрей, вы с нами?
Да, здравствуйте, на связи.
Вы, надеемся, не используете такие механизмы, не рассказываете о себе, что вы куда-то полетели там в Берлин, в Лондон, не показываете свой посадочный талон?
Да, не злости, но это требование информационной безопасности, это требование времени, поэтому никаких, так сказать, показов, талонов и прочей информации нет. Но я понимаю, насколько это важно, и могу сказать, что да, действительно, зачастую мы даже не можем сказать, какой информацией о нас может завладеть другой человек из-за наших, ну, не всегда продуманных действий.
Вот это точно. Еще одна новость, и вот тут уже, я думаю, Андрей Рослый развернется во всей своей профессиональной красе.
Будет удивлен,
Андрей,
или не удивлен, кстати.
Знает уже наверняка эту информацию.
Думаешь,
вторые
читал,
сутки
думаешь,
обсуждают, конечно, на всех страницах,
я в шоке,
в соцсетях и в общении между собой. Более 40% читателей хотели бы добавить сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере в школьную программу. 24% проголосовали за исключение из нее романа «Война и мир» Толстого и эпопеи «Тихий дон» Шолохова. Об этом свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MeBook, который входит в группу компаний Litres. Это довольно популярный ресурс.
Один из самых таких.
И еще здесь целый список книг, которые предлагают добавить. Это в том числе и Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом» и Гюзель Яхина «Зулейха открывает глаза». Из зарубежных это предлагают «Цветы для Элджерона», «У войны не женское лицо» Алексеевич, «Вторая жизнь Увы» Фредерика Бакмана, «Щегол» Донны Тарт. Я вот читаю, понимаю, что это все произведения, ну, все, да, и даже «У войны не женское лицо», экранизированные. Андрей, что скажете по самому факту?
Ну, на самом деле, сам факт очень радующий, потому что действительно...
Неожиданно.
Мы сейчас замерли.
Угу. Ну, почему? Нет, ну, слушайте, ладно. Очень часто ждут, от, особенно преподавателя литературы, вот такого, знаете, ситуация схватиться за голову и сказать, а сейчас люди совсем не читают хорошие книги, люди совсем забыли нашу классику. Ну и прочесть несколько вдохновляющих нотаций. Нет, чем больше мне кажется, да, я подчеркну, что я не связан с преподаванием литературы в школе, я преподаю литературу
да-да-да,
в университете студентам и, собственно, читаю литературу, пишу литературу. И вот штука вот в чем. Я преподаю на первом курсе, кстати, русскую классическую литературу у студентов. И когда они приходят с круглыми глазами на практические занятия, на которых мы должны читать и рассуждать о текстах, я понимаю, что они, собственно, читать и рассуждать пока еще умеют только в достаточно ограниченных заданных им рамках. Почему это происходит? Потому что сейчас мы к книжкам относимся, ну, не мы, а, скажем так, большинство из нас относятся к книжкам следующим образом. Книжка – это то, что обязательно нужно любить, причем в заданных параметрах. То есть, грубо говоря, у нас есть некий канон, у нас есть некий набор классиков, которые мы должны знать, а если ты это не знаешь, то ты не культурный человек.
Uh-huh.
И все. И поэтому литература превращается, изучение литературы превращается в, ну, определенный такой достаточно скучный набор текстов, которые ты должен, знанием о которых ты должен обладать, исходя из таких совершенно прагматичных побуждений.
Андрей,
вот, да.
Стандартный набор, но качественный, да или нет? Получается.
А что такое качество в литературе?
Да, вот, это вот вопрос вот, к вам. Как вот, например, заменить «Тихий дон» Гарри Поттером – это качественная замена,
нам,
литературная.
Нам бы сейчас в философию не уйти.
Да. Нет, вот, нет, смотрите, мы в литературу.
Смотрите, идет ли речь о замене или нет? Речь идет о том, во сколько, то есть в каком возрасте, сколько мне будет лет, когда я прочту «Тихий дон», и сколько мне будет лет, когда я прочту там «Войну и мир». Ну, давайте, друзья, давайте, положа руку на сердце, признаемся. Вот когда вы серьезно поняли, вот поняли, о чем Тихий Дон? В школе? Вы зачитывались? Вы действительно, не знаю, там, представляли себе богатство образа Кашевого в школе? Вам это было очень интересно? Или «Войну и мир»? Есть прекрасное суждение, по-моему, писательницы Ксении Букши.
Ой, а мы промолчали, получается, вроде как не представляли. Представляли.
Угу.
Вот. То есть прям представляли.
Вот представляли. Нет, ну как-то по-своему, Андрей, представляли же, конечно, да. Но кому-то ближе был один герой, кому-то другой, как стандартно, девочки пропускают сцены войны, мальчики наоборот, там, где про любовь, но как-то себе антураж и героев, ну, представляли, да.
Ну, смотрите, вот это вот пропускание сцен войны, это и пропускание сцен про любовь, это же неполноценное знакомство с текстом.
Это безусловно.
Это прекрасно можно понять, ну, исходя из того, что ну, даже характер человека еще не сформировался. В этом плане, ну, мы говорим сейчас про условного Толстого, да, но в этом плане еще не вполне понятно, чего ты хочешь ждать от этого текста. А тут на тебя сверху наваливаются еще и шаблонные суждения. То есть ты должен говорить о тексте вот это и вот это. Потому что так говорит твой учитель.
Андрей, но... так надо менять.
Вот, да.
Получается. Вы
а
за?
Что?
Да, да, да.
Все-таки
а
менять?
Мысль моя неглубокая в следующем. А надо менять или не надо менять? А решают в любом случае умные дяди и тети.
Пусть решают там наверху, да?
Из министерств. Но преподавание литературы должно быть все-таки несколько другим. Я начал говорить о том, что есть прекрасное суждение писательницы Ксении Букши о том, что литература в школе, вообще, в принципе, знакомство с литературой, работа преподавателя литературы должна быть похожа на работу, ну, своего рода проводника. Это человек, который должен заразить литературой, заразить чтением человека. Чтение – это же не просто процесс, когда я сел, определенное количество страниц проработал и возгордился.
Вот, Андрей, извиняюсь, перебиваю, вы очень красиво сказали, учитель должен заразить литературой, заразить этим чтением. А давайте мы сейчас сделаем короткую паузу, узнаем, что звезды нам на сегодняшний день предлагают, советуют, и, может быть, как раз что-то именно из этой области будет для нас ключевым. А потом вернемся к обсуждению темы.
12 друзей зодиака.
Овен. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном, но это не помешает вам добиться успеха. Вы легко переключаетесь с одного дела на другое, ничего не забывая и не путая.
Телец.
День сам по себе не так уж и плох, но вы можете сделать его гораздо хуже, если не настроитесь на доброжелательный лад и не воздержитесь от саркастических замечаний.
Близнецы.
Утро приносит хорошие идеи, за реализацию которых вы сможете взяться немедленно. Вторая половина дня складывается несколько напряженнее первой, приносит неожиданные события и заставляет менять планы, но и в это время будет преобладать влияние позитивных тенденций.
Рак.
Важные дела и ответственные встречи лучше не откладывать, а вечер порадует хорошими новостями, касающимися кого-то из ваших близких.
Лев.
Скучать определенно не придется, потому что вас интересует тысяча разных вещей. У многих львов сегодня появятся новые хобби, которые подарят массу позитивных эмоций.
Дева.
В личных отношениях преобладает влияние благоприятных тенденций. Вы хорошо ладите с самыми разными людьми, быстро находите подход ко всем.
Весы.
Могут появиться необычные идеи, касающиеся ближайшего будущего. Вскоре вы с энтузиазмом возьметесь за реализацию своих планов.
Скорпион.
Хорошо вам дается то, что требует изобретательности и находчивости. Часто ваши идеи так удачны, что окружающие подхватывают их на лету.
Стрелец.
День будет довольно напряженным, беспокойным. Не всем представителям знака удастся заняться тем, чем они хотели бы. Внимание могут потребовать совершенно другие дела.
Козерог.
Подходящий день для того, чтобы вернуться к каким-то старым идеям. Сейчас вы поймете, как их лучше реализовать.
Водолей.
Пригодятся ваши дипломатические таланты. Благодаря им вы сможете помирить тех, кто в ссоре, помочь близким людям найти общий язык друг с другом.
Рыбы.
Подходящий день для того, чтобы начинать учебу. Вы мгновенно запоминаете то, что может пригодиться. Ничего не упускаете, делаете правильные выводы.
12 друзей зодиака.
7.37 в студии «Разбудильника», уже 38, друзья, время нашей программы набирает темп. Андрей, вы с нами на связи?
Да, да, все еще с вами.
Очень хорошо.
Андрей Рослый, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной литературы Института филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций Южного федерального университета.
Вот, чтобы перейти все-таки к главной нашей теме, давайте подытожим чуть-чуть вот предыдущую нашу, предыдущее обсуждение. Все-таки разный возраст, разная история, у каждого человека разное восприятие. И здесь от учителя в первую очередь зависит, как он направит, несмотря на то, что школьная программа вот существует какая-то определенная. Да? Вот если так брать.
Да, да, безусловно. Ну и все-таки говорили мы еще и о том наборе книг, которые в школьную программу входят, которые составляют, и подчеркну, что для каждой книги все-таки свой возраст и у каждой книги свои особенности восприятия. Вот это то, что я считаю важным.
Угу. А вот смотрите, пришло сообщение на наш WhatsApp. Да, мы дошли до абсурда, если... Да, мы дошли до абсурда, если будем изучать историю по фильму «Игра престолов». Такие оппоненты у вас, что это не в Америке. Я думаю, что как раз не Америка веет, а тем, что Андрей за развитие литературы, за то, чтобы более полно все было. Еще одно сообщение пришло. Оставить всю литературу на потом, когда сможет ребенок понять, не прочесть все потом. А вот в детстве поймет так, а взрослым по-другому. Это и есть опыт жизни, предназначение литературы. А учить любить литературу без чтения, по теории, и знак вопроса, восклицательный знак и знак вопроса.
Ну, это потому, что невозможно это. Теоретически учить литературе невозможно. Нужно на текстах и, наверное, на сложных.
Видите, друзья, вот как раз-таки это иллюстрация того, что литература учит в первую очередь понимание. Ну и хотя бы понимание обычной человеческой коммуникации. Вот видите, мы с вами сейчас поговорили о сколько разных вариантов понимания того, о чем мы с вами сказали. Но я же говорил про теорию литературы и уж тем более про преподавание истории с помощью «Игры престолов». Это очень интересно, потому что если мы будем учить историю по «Игре престолов», мы окажемся в очень странном мире. Но, друзья, вы же понимаете, что не только фильмы, не только обучающие ролики, но и видеоигры сейчас то, что помогает преподавать. И есть даже
развивать ребенка.
Термин «игрификация образования» или «геймификация образования».
И это чтение в том числе?
Это отдельная тема.
И чтение в том числе?
Да почему нет?
Ну, почему нет? Нет, да.
Я бы Стругацких ввел обязательно тогда в обязательную программу в школе.
Ну, значит, нет, ну, на самом деле, есть многие школы, ну, наверное, в первую очередь многие учителя, где элективными курсами, ну, то есть курсами необязательными, да, все-таки вводится чтение вот тех самых текстов. Стругацких я бы тоже ввел, да, классно. И еще очень много книжек.
Ну, вот о книжках, об авторах, о книгах, об авторах, о текстах чуть-чуть попозже. А вот сейчас, Андрей, скажите, ваше мнение о нормах чтения. Есть они? Должны ли они быть? Сколько нужно читать человеку
как
книг,
оценивать,
чтобы он себя мог назвать читающим человеком? Вот я читающий или просто примазываюсь к литературоманам?
Слушайте, есть ли нормы потребления воды, мы можем сказать.
Да.
Там человек должен выпивать столько-то бутылок.
Надо столько-то килограммов веса, да.
Воды в день. Сколько человек должен читать книг в день? Нисколько. Или две книги в день, или три книги в день. Где тот нормоконтролер, который тебе будет задавать, сколько ты книг должен читать?
Это вот мы у вас спрашиваем, как у эксперта. Нет такой нормы и быть не должно. Правильно понимаю?
Да нет, конечно. Но это же не соревнование. Это же не знаю, спорт. Подними сегодня 3 килограмма, завтра 5 килограммов.
Так, а насколько регулярно читаешь, это имеет значение для человека, думающего, читающего, чтобы себя считать читающим? Вот если я полтора года назад последний раз книжку брал, потому что это не про меня, в руки, нормально?
Мы здесь подменяем количество качества. Если я вижу литературу своим естественным способом контакта с миром, с окружающим, я не могу взять книжку в руки там один раз за полтора года. Потому что это для меня так же необходимо, как познавать мир.
Как вода каждый день.
Как дышать, пить, ходить. это необходимость. А, она регулируется каким-то естественным путем. Но если литературы в моей жизни нет, и такое бывает, и это тоже нормально, то я не могу себя заставить читать 200, 300, 400 страниц там, в день или в неделю. Мне кажется, не стоит превращать из чтения... Знаете, вот чтение на самом деле... Вот сейчас скажу достаточно странную вещь, и, может быть, опять посыпется сообщение от уважаемых слушателей. Спасибо им за это.
Они есть. Вот.
Но читающий человек – это не маркер принадлежности к каким-то там, к интеллектуальным кругам. Безусловно, это показатель человека образованного, человека неординарного. Но чтение – это не добродетель, а процесс. Вот как-то так я хотел бы подчеркнуть это.
Есть разница читать тексты художественные или тексты информационные? Вот в данном случае от меня, как от журналиста, вопрос. Если художественную
редко берешь,
но зато каждый день лопатишь, уж не знаю, как там по страницам, по килограммам, но
множество
текстов. Это накладывает отпечаток на чтение и на мое мироформирование?
Конечно, потому что у текста информационного и у текста художественного разная прагматика. Художественный текст избыточен, он не значит то, что написано. Художественный текст – это текст, который вы читаете для постижения художественного смысла. Информационный текст вы постигаете для того, чтобы понять, что происходит вокруг вас. Это разные виды чтения. Более того, чтение там сообщения в WhatsApp – это тоже чтение. Это расшифровка нескольких символов, которые приходят вам на монитор, фактически равна расшифровке тех символов, которые складываются в слова в итоге в художественном произведении. Это просто два разных вида деятельности. Чтение художественной литературы, это, понимаете как, это не пробегание глазами буквок, это составление из этих буквок смысла.
Но, кроме того же, еще формирование грамотности, и в этом смысле и художественный информационный текст, наверное, работают одинаково, да, как нам в школе говорили, больше читай, будешь априори знать, как писать то или иное слово, без правил.
Тут вопрос к лингвистам. Зрительная память работает безусловно. То есть, чем ты больше читаешь хороших текстов, качественных. Потому что, ну, давайте будем честны с собой сейчас. Если мы говорим о многих журналистских текстах, особенно современных, особенно, ну, на далеко не всегда, скажем так, тех ресурсов, которые имеют средства на редактора или корректора, то тут еще большой вопрос, читать это или не читать.
Ну, говорим о качественных.
А если мы говорим, да, о качественных текстах, ну, то, безусловно, у вас срабатывает просто зрительная память. Но, опять же, тогда зачем вам чтение? Если вы чтение рассматриваете как тренажер, ну, наверное, да. Но ведь мы говорим про чтение художественной литературы. Цель другая. Цель.
Ну, да, потому что тогда можно читать вообще все подряд и считать себя читающим человеком.
Очень много. Можно читать инструкцию, которая написана на каком-нибудь аэрозольном баллончике или состав шампуня. Чтение, да,
запомнился состав и всех там ингредиентов, которые написаны. Андрей, давайте вот сейчас мы как раз относительно инструкций не впрямую, но так опосредованно коснемся темы автомобильных дорог в нашем городе, а потом вернемся в эфир.
Смотри в оба.
4 балла в Донской столице уже сейчас к этой минуте. Друзья, дорожные работы продолжаются на выезде со зрелищной на особенную. Здесь будет особенно жарко сегодня, судя по всему. А на улице Баркот тоже идут дорожные работы, так же, как и в районе проспекта Шолохова. Авария произошла как раз перед тем, как вы будете въезжать непосредственно вот к этому, подъезжать к этому пересечению зрелищной с особенной. И здесь будет очень тяжело. вот именно обращаю на это внимание, это в районе Ленинакана, и как вам объехать этот узел будет в ближайшие 10-15-30 минут, не представляю. Заводите себе навигатор и ищите другой маршрут объезда. Авария также произошла и в районе площади Энергетиков на проспекте Шолохова, но пока, к счастью, еще здесь ничего не произошло с точки зрения затора. Такова общая картина к этой минуте, друзья. Напоминаю, что дети пошли в школу. Будьте внимательны на дороге.
Панама, зонтик, сапоги.
Ну что, жарко будет сегодня, Наташ? Что
погодка
там у тебя со
сводкой? Погодка в дорожку. Переменная облачность без осадков. Влажно не будет, а вот жарко будет по области 33-38, в Донской столице 34-36. И важное замечание, в большинстве районов чрезвычайная пожароопасность. Будьте, пожалуйста, внимательны. Огненная обстановка очень сложная.
Вчера было 37 днем. Ну, сегодня будет
на востоке 39.
Не менее жарко, 24 уже сейчас практически в эту минуту. Ну что ж, друзья, мы на финишной прямой, практически 7.49 в студии «Разбудильника». Андрей Рослый с нами на связи. По-прежнему, мы надеемся, мы рассчитываем на это.
Так точно, я с вами.
Отлично.
А у нас еще несколько вопросов, и очень мы рассчитываем на ответы на них. Андрей, в интернете можно отыскать все, но... Нужно ориентироваться, уметь, что качественное, что некачественное. Эту тему мы с вами уже затронули относительно литературы. Можете посоветовать ресурсы, где искать достойный список литературы? Или список достойной литературы?
Вопрос хороший. Сразу скажу, что далеко не всегда он вызывает однозначную реакцию критиков и литературоведов. Я помню, как на одном из собраний преподавателей литературы литературный критик Константин Мильчин очень эмоционально говорил учителям литературы: «Не будет вам никакого списка». С чем это связано? Это с тем, что вот такие списки чтения, конечно же, свидетельствуют о вкусе человека и о его личных пристрастиях, поэтому зачастую списки рекомендовать сложно. Но,
в данном случае вы можете оценить качество литературы, из общего списка каждый себе выберет.
Смотрите, с точки зрения литературы, я бы сказал, что здесь качество – это такой общественный договор, причем общественный договор профессионалов. И здесь, безусловно, следует обращать внимание на издательство и на литературные премии. Если мы говорим про литературные премии, то я однозначно советую следить за премией «Национальный бестселлер». Я однозначно советую следить за... Если говорить про издательство, я однозначно советую следить за издательством Елены Даниловны Шубиной. Оно так и называется — издательство Шубиной. То есть фактически все книжки, которые выходят в издательстве Шубиной, это такой знак качества. Конечно же, это толстые литературные журналы или толстяки, которые еще, к счастью, здравствуют. Это «Знамя», это «Новый мир», это вот те названия, которые нам известны с детства.
Тут только я хотел сказать, и «Новый мир» в том числе, да?
Их можно и в киоске купить, и на сайтах читать, верно?
Да, безусловно, на сайтах читать, да. Насчет того, насколько они продаются в киоске, не знаю, подписка однозначно существует. Ну и если мы говорим про интернет, безусловный ресурс, который все должны запомнить, это «Журнальный зал». «Журнальный зал» — это некий агрегатор статей, опубликованных в толстых журналах, в очень многих литературных журналах. Это я сейчас назвал два навскидку, но их же на самом деле много, и они хорошо работают. Просто «Журнальный зал» читаем, и мы входим в контекст современной литературы. Ну и, конечно, сейчас нельзя не сказать о том, что развиваются медиа в области литературы. Mm-hmm. Медиа в области литературы, например, «Горький». Литературный портал «Горький медиа». Каждый день, заходя на этот портал...
Мы с Андреем молчим, потому что все записываем.
Да-да-да, хорошо. Я могу подготовить потом конспект.
Было бы здорово, мы могли бы это разместить на наших ресурсах.
У себя в НКП «Донбер» ВКонтакте.
Да, мы согласны.
Да-да-да, это будет хорошо. «Горький медиа». говорить про... Кстати сказать, и про то, как читать, понимать классику, я очень рекомендую проект «Полка», polka.academy, ну, скажем, Варвара Бабицкая, Лев Оборин и многие другие деятели, чьи имена для читающего человека что-то договорят, принимают участие в этом проекте. «Полка Академи» дает хороший такой литературоведческий срез. Вот о литературе доступно, о литературе профессионально, но доступным языком. И там же мы, кстати, найдем и классику нашу, всеми любимую, и там же мы найдем те, скажем так, условно читательские инструкции по тому, как нужно читать Пушкина, Толстого, прочих.
Вот. Есть. Андрей, вы по поводу премии упомянули национальный бестселлер. А премий же масса. Вот и «Нос», и «Русский букер». Вы одну выделили или вы просто как пример? А на все премии стоит обращать внимание?
Я привел как пример. А «Русский букер», ну, к сожалению, нет, уже не актуален. А, вот, но «Нацбест», да, большая книга. Большая книга, еще одна хорошая действующая премия. И здесь, да, здесь все-таки, ну, мы не должны забывать, что когда мы приходим там, в книжный магазин или в виртуальный книжный магазин, я слышал, что вы говорили о там «Литрес», прекрасный ресурс. Да.
В новостях, да, мы об этом говорили, от нее оттолкнулись, от этого ресурса.
Да, то есть ни в коем случае не реклама, но вполне возможно такой значимый факт. Читатели Донской государственной публичной библиотеки могут иметь доступ к «Литрес». Вот, то есть у меня, допустим, есть читательский билет ДГПБ, и я могу пользоваться этим ресурсом как читатель, то есть точно так же брать себе книжку, почитать.
Прекрасно. А вот на вот этой информационной такой уже волне мы хотим поблагодарить Андрея Рослова за участие в нашем эфире. Это, я думаю, полезно было и для многих сейчас наших слушателей.
И за мысли, и за список полезных ресурсов. Да,
и
Андрею,
такая,
спасибо.
В общем, некоторая философская дискуссия у нас даже открылась в самом начале. И я думаю, что мы продолжим в одном из наших эфиров, в одной из наших программ эту тему копнуть еще глубже. Друзья, мы говорим спасибо Андрею Рослому, мы говорим вам, дорогие слушатели, спасибо.
И главная мысль нашего эфира, с которой мы уходим, не прощаемся, нужно читать. Читать, и тексты любые, художественные, развивают воображение, информационные дают информацию, но в любом случае это питает нас, это позволяет нам увидеть иные миры, иную жизнь.
И меньше читать инструкции. Читать.
Но не инструкции к шампуням.
Точки зрения, да. Шампунь шампунем как-нибудь проживет и без того состава, который вы почерпнете. Конечно, важно понимать, что вы себе на голову льете. Вот. Ну, и, конечно же, это языки, вот даже наш звукорежиссер говорит, языки хорошо изучать, потом будете читать на иностранном языке. Важное,
тоже литература.
Важное уточнение, да. Это литература, опять же, можно почитать Шекспира в подлиннике. Почитаем Шекспира в подлиннике? Давайте в следующем году. Нет, в этом году точно не будем, а в следующем почитаем, друзья. Всем хорошего четверга.
Андрей, спасибо.
Давай напомним еще раз. 8-918-258-27. Наш вайбер, ватсап, телеграм. Ждем всегда ваших сообщений.
НКП.ДонТР.
Подкаст будет в ближайшее время. Так что, друзья, до встречи завтра.
И Андрей Рослый обещал список.
Да. А с него мы уже, как говорится, не следим в таких случаях. Пока, друзья, до завтра.
Пока-пока.